Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 июня 2017 года. Я первый, я последний. Принеси первые плоды к первому, Коэну, который является самым первым и важным лицом в храмовом служении на первое место, в храм к первому из всех, к Богу, о котором сказано: «Я первый, я последний, и помимо меня нет Бога». Большой комментарий, глава того. Речь идет о первых результатах, которые человек пожинает от своей работы. Для чего я сажаю урожай в поле? Не для того, чтобы питаться им самому, ведь это животный уровень. Не ради этого я развивался из животного состояния до уровня человек, а только лишь чтобы собрать самый верхний слой своей работы, то есть свои устремления. Не сами желания и усилия, а намерения, во имя чего я это делаю. Любая работа человека должна быть с намерением. Это намерение и есть первый урожай, так называемые сливки. Их я должен отнести по инстанциям к самому высшему, через коинов к Творцу. Все эти усилия и желания я получаю от Творца, но я хочу, чтобы у меня появились правильные намерения, и их я направляю к Нему, отдаю Ему. Вопрос. Сказано: «Я первый, я последний, и помимо меня нет Бога». Что это значит? Ответ. Творец действительно первый, потому что он источник всего. К этому источнику мы должны вернуться, поскольку от него исходит распространение всего мироздания, сверху вниз до самой низшей точки нашего мира. А теперь мы должны совершить подъем по всем мирам до этой наивысшей точки, снова в их корень. Поэтому он первый по отношению ко всему, и он последний по нашему пути снизу вверх. Вопрос. Можно ли сказать, что во всех своих решениях я первый и я последний от него? Ответ. Конечно, поскольку все мои решения, которые изначально возникают якобы у меня в голове, все действия, мысли, намерения и результаты я должен соотнести с Творцом. Я должен быть в полном согласии с Ним и решать все проблемы потому, как Он решает их во мне. Мне нужно абсолютно отстранить себя от всего и плыть по потоку, который проходит ко мне от Него. И тогда я просто включаюсь в него, аннулирую себя и плыву вместе с ним обратно к своему корню. Как только я окончательно отменяю себя, я прихожу к своему корню и достигаю цели существования, для чего я и был создан, полностью соединяюсь с Творцом. Но это не отмена своего «я», которое наоборот я ращу и развиваю. Это отмена эгоизма, который против Творца. Работая над ним, я делаю из себя подобие Творцу. Вопрос. Поскольку сказано «я первый», значит и мой эгоизм, и мои решения тоже от него? Ответ. Естественно. Это все мы постигнем потом. Полностью соединившись с ним, мы увидим, что же останется от нашего «я», от нашей самостоятельности. Сегодня нам пока не понять, как может быть, что все дано человеку, и в то же время все управляется Творцом. Это вилка, которую мы еще не можем соединить. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 9 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Как донести идеи вверх? Вопрос. Почему в наш век интернета так сложно снизу донести свои идеи вверх? Верхи не слышат нас. Возможно, потому что сытый голодного не разумеет. То есть гордыня не позволяет увидеть, осознать истинный смысл жизни, жить среди людей и для людей, а не вращаться в высших кругах, оторванных от настоящей жизни. Много лет посылаем сигналы СОС для спасения всего человечества, предлагая уникальнейшие методики по воспитанию подрастающего поколения с привлечением подсознания, основанные на трудах величайшего русского ученого Бехтерева. Но все наши усилия разбиваются о косность сознания чиновников-бюрократов, озабоченных лишь устойчивостью собственного кресла. Кто и как нам может помочь в продвижении ноу-хау? Ответ. Всеобщий эгоизм доводит нас до полного взаимного пренебрежения, чтобы раскрыть необходимость именно и только его исправить. Когда это станет всем очевидным, люди раскроют науку Каббала и станут ее применять.
Радиоверсия.
Можно ли овладеть ивритом через духовное постижение? Вопрос. Если студент Кабалы постигнет духовные миры, будет ли он автоматически знать иврит? Ответ. Вопрос непростой. Все зависит от уровня постижения человека. Если он постигнет Кабалу на высшем уровне, то обязательно узнает иврит. И этот язык станет для него самым родным внутренним языком. Он увидит своим внутренним зрением сочетание положительных и отрицательных сил, рисующих ему буквы, которые он ощутит и услышит. Он в совершенстве овладеет ивритом. Много лет назад я получил письмо из Сибири, которое переслали мне через множество рук от человека, сидевшего там в лагере. Он, абсолютно не зная иврит, вдруг начал писать на этом языке. Когда я показал это письмо Рабашу, он сказал: «Этот человек пережил очень большие страдания, вследствие чего ему раскрылся иврит и духовное знание, которое он абсолютно верно и очень высоко описал. Это не чудо, а постижение. Чудес не бывает».
Радиоверсия.
Зоар – инструмент работы над собой. Вопрос. Один читает книгу «Зоар» как сказку, второму не важен смысл текста, он пытается получить от него эмоции. Как не превратить «Зоар» в книгу для медитации, а сделать ее инструментом для работы над собой? Ответ. Для этого, во-первых, надо читать ее совместно с другими. Желательно, чтобы это была десятка, но не смешанная, а отдельно мужская, отдельно женская. Самое главное в книге «Зоар» – не ее подстрочный перевод и смысл. Если мы правильно сорганизуемся вместе и будем ее слушать на любом, пусть даже непонятном нам языке, то эта книга станет влиять на нас. Ведь она представляет собой мостик между духовным миром и нашими точками в сердце, стремящимися постичь его. Книга «Зоар» выполняет функцию трубочки, по которой свет из высшего мира проходит к нам в сердце, в его точку, спрашивающую о смысле жизни. Она начинает разрастаться, и мы постепенно начинаем все больше понимать, в чем же заключается смысл существования. Это длительная работа над собой, но время у нас есть. Ведь для чего нам дана жизнь? Чтобы разобраться, зачем она нам дана. Я вижу по своим ученикам, как книга «Зоар» влияет на них, и они начинают чувствовать в ней внутренний вкус, что на иврите называется «хендек душа» – прелесть высшего озарения. Пусть оно непонятно, но мы явно ощущаем, что эта книга несет в себе нечто, расширяющее наши чувства. И хотя мы не знаем, чем наполняемся, но что-то происходит. Это и есть постепенное воздействие книги «Зоар» на человека. А затем наши желания, чувства, всевозможные внутренние инструменты станут все более подходить к изучению книги «Зоар», и мы ощутим совершенно четкие результаты от ее чтения. Изучение заключается не в том, чтобы знакомиться с текстом книги «Зоар» и обретать знания по науке Кабала. Ее изучение – это вхождение в нас высшего света через ту трубочку, которой является эта книга. И тогда свет развивает в нас новые ощущения, через которые мы начинаем чувствовать высший мир. Вопрос. Когда я читаю книгу о вкусной и здоровой пище, у меня начинается слюноотделение, то есть я чувствую удовольствие. Можно ли сказать о книге «Зоар», что она возбуждает мою душу, но я пока еще не чувствую ее, потому что у меня нет этих вкусов? Ответ. Я бы сказал, что это намного лучше, потому что, читая поваренную книгу, ты думаешь, сможешь ли когда-нибудь попробовать эту пищу. А изучая книгу «Зоар», ты уже начинаешь вызывать на себя воздействие высшего света. Наполняя тебя, он строит в тебе все новые желания и возможности. В нас изначально заложены желания, которые раскрываются при чтении книги «Зоар», и мы начинаем тянуться к этому. Из урока на русском языке от 5 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
Шавуот. Что такое клятва народа Израиля? Вопрос в Facebook. Я многого не понимаю из того, что вы говорите и пишете, но почему-то не могу оторваться от экрана. Объясните, пожалуйста, что это за клятва, которую народ Израиля дал Творцу, стоя у горы Синай? Сделаем и услышим. Это клятва рабов? Ответ. Действительно, это клятва рабов. Мы согласны поработить себя под новый принцип существования. Мы согласны делать только то, что полезно обществу, которое мы, бывшие рабы фараона, собираемся сейчас создать и стать рабами Творца. Быть рабами фараона значит работать в эгоистическом ключе, в эгоистическом желании. Стать рабами Творца – работать в альтруистическом желании. Одно из двух может быть только у человека. Или он может быть осознанно рабом фараона или рабом Творца. Ни в коем случае не надо думать, что раб – это что-то отрицательное. Мы сегодня являемся рабами. Мы все время рабы, только не видим, кто наш хозяин. Наш хозяин – это эгоизм, который крутит, вертит нами, и мы неосознанно выполняем все его приказы. Он живет в нас, заставляет постоянно беспокоиться, думать, делать что-то, дает нам никому не нужные призрачные цели. И мы, выполняя все это, сжигаем свою жизнь и ничего не достигаем. На самом деле, быть рабом значит осознавать, что ты находишься в природе, что тобой управляют желания и мысли. Ты должен понять, как можно исправить эти желания и мысли, поменять своего хозяина с фараона на Творца. При этом ты достигаешь абсолютной свободы, хотя и являешься рабом Творца. Это очень интересное и в то же время непонятное соединение между рабством и свободой. Будучи рабом Творца, ты обретаешь свободу, потому что становишься рабом свойства отдачи и любви. Ты поднимаешься над эгоизмом, который тебя более ни в чем не ограничивает, и таким образом становишься свободным. Шавуот, праздник дарования Торы, говорит о том, что начиная с этого мгновения и далее, человек становится свободным. Он начинает завоевывать свою свободу, отвоевывая все, что было в нем под эгоистической властью фараона, и постепенно исправляет себя, вытаскивая все эгоистические желания, мысли, свойства и меняя их на обратные, на альтруистические. Стояние у горы Синай означает, что мы обязуемся, мы желаем, мы готовы на все, чтобы получать высший свет, который называется Тора, свет, возвращающий к источнику, к подобию, к Творцу. Мы хотим его получить, и мы готовы на это. Это символ стояния у горы Синай. При этом проявляется огромная ненависть, большие противоречия. Благодаря раскрытию всех наших отрицательных свойств и качеств, мы готовы идти на любое исправление, только чтобы избавиться от эго. Народ Израиля начинается именно с того, что соглашается быть рабом Творца и просит его об этом. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 22 мая 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 1 июня 2017 года. 1 июня – день детей и родителей. Что может быть дороже в мире? Но жаль, что это и самое дешевое.
Радиоверсия.
Одиночество в миллиардной толпе. Часть вторая. Современное общество состоит из индивидуалистов, не желающих связываться друг с другом, а вернее не способных на связь. Но с другой стороны, мы понимаем, что без связи друг с другом останемся пустыми и несчастными. Мы не сможем наслаждаться жизнью в одиночестве, без семьи, без детей, без настоящих товарищей. Все страдают от проблемы одиночества, но не знают, как ее разрешить. Для этого необходима новая образовательная система, мощная и обширная, со специалистами, понимающими корень проблемы и пути ее решения. Иначе проблема будет углубляться все дальше. Никто не захочет жениться и заводить детей. Будет расти употребление наркотиков и антидепрессантов, террор, так как люди потеряют всякую надежду на доброе будущее. Когда-то человек был общественным существом. Он жил в обществе, чувствовал его, поддерживал социальные связи со множеством людей. Но сегодня мы развились настолько, что наш эгоизм не желает общения, делая из нас полных индивидуалистов. И современное развитие техники позволяет спокойно жить одному, проводя время против экрана телевизора, компьютера, смартфона. Но в итоге все эти игрушки не приносят человеку душевного удовлетворения, и он оказывается одиноким и несчастным, чувствуя, что ему необходимо чем-то наполнить себя. В нем остается внутренняя пустота. Можно еще раз поехать в путешествие за границу, но потом ты возвратишься и опять будешь один. То есть человек понимает, что ему необходимо какое-то дополнительное наполнение. Выходит, что мы дошли до красной черты в своем развитии, когда нужно решить, что делать дальше. Вопрос. Если человек от природы становится все большим индивидуалистом, то почему он несчастлив от того, что остался один? Почему он страдает от одиночества? Ответ. Эгоизм развивает линейно, по прямой и делает из нас все больших индивидуалистов. Но в то же время, еще с 50-х годов прошлого века система начала замыкаться в круг и связывать нас с интегральной зависимостью. Система требует от нас доброй внутренней связи друг с другом, а не просто знакомства на работе. Мы обязаны наполнить свое желание быть в одной системе со всеми. Это желание пока непонятно человеку. Получается, что он развивается сразу в двух формах – линейно и по кругу, и подсознательно хочет, чтобы две эти формы поддерживали друг друга и действовали сообща. Человек не понимает, почему мир вдруг превратился в маленькую деревню. Он думает, что это только ученые, политики, торговые фирмы зависят друг от друга, а его все это не касается. Но нет, мы видим, что вся природа замыкается в кольцо. На одном конце мира что-то взорвалось, на другом конце отзывается, ведь все зависят друг от друга. Природа показывает нам, насколько она общая и интегральная. И таким же интегральным становится человеческое общество. Но оно пока не требует от человека интегральной связи. Мы еще не осознали эту необходимость, но вскоре будем вынуждены ее раскрыть. Природа стремится приблизить нас друг к другу настолько, чтобы у нас не осталось выхода. Если мы хотим обеспечить себе настоящее внутреннее удовлетворение жизнью, нам придется отыскать правильную формулу нашего соединения между собой. Из 846 беседы о новой жизни от 4 апреля 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.